в мире природы. Сегодня мы вместе с вами побываем на большом поле, засеянном одним очень распространенным растением. Стройные ряды, словно солдаты, застывшие на параде. Все головы повернуты в одну и ту же сторону. Зеленая униформа. Откуда столько солдат в поле? Почему они застыли по стойке смирно? Конечно, конечно, никакие это не солдаты. Это поле подсолнуха. Но почему они столь похожи друг на друга, эти стройные красавцы? Почему все повернули свои прекрасные головки в одну сторону? Зачем их люди сеют? Не правда ли, все это так интересно? Но у кого можно об этом узнать? Детская энциклопедия? Да, в ней можно найти статью под названием «Подсолнух». Но там так мало написано. Возьмем большую советскую энциклопедию. Там написано о подсолнухе намного больше, но далеко не все, и притом сухим деловым языком. Оно и понятно, лирики в серьезной энциклопедии делать нечего. Так как же познакомиться поближе с этими красавцами? Конечно, пожалуй, существуют занимательные рассказы о подсолнухе, но как их найти? Постойте, постойте, а не лучше ли расспросить у них самих об их житье-бытие? Вы уже знаете, дорогие друзья, что внимательный и наблюдательный человек может поговорить с любым животным, и вы уже слышали интервью со многими из них. Интересно? Безусловно. Полезно? Конечно. Но могут ли говорить растения? Могут ли они рассказать сами о себе? Задайте эти вопросы серьезным ученым, и они дружно ответят: могут. Все, что мы знаем о растениях, они рассказали нам сами. Но чтобы понимать речь растений, нужно иметь особые глаза и уши. А сейчас сам подсолнух расскажет нам о себе.
Здравствуй, стройный красавец.
Здравствуй.
Я думаю, у тебя много свободного времени, ведь ты только стоишь неподвижно, как солдат на посту. И поэтому ты без труда сможешь оторваться от своих обязанностей и поговорить со мною.
Времени для такого разговора мне не жалко. Но вот то, что ты думаешь о моей праздности, это совершенно неверно.
Разве у тебя много дел?
А как же? У нас в мире растений лентяев не бывает. Всегда есть дела. Мы постоянно заняты.
Интересно, интересно. Я надеюсь, ты хоть немного расскажешь нам об этом. Но сначала скажи нам твое имя.
Некоторые меня называют подсолнечником, а некоторые подсолнухом.
А как правильно?
А мне все равно. Мне нравится и то, и другое, поскольку оба слова выражают одно из моих важнейших свойств.
Что же это за свойство?
Я люблю солнце, и от этого пошло мое название.
И правда, все ваши головки повернуты прямо к солнцу.
Видишь, недаром нас называют подсолнечниками.
Интересно, а как в других народах называют тебя?
Украинцы называют меня сонечником, а англичане — sunflower. Немцы — sonnenblume, то есть солнечный цветок. По-французски — tournesol, и по-испански — girasol, что означает «повернувшийся к солнцу».
Да, по-видимому, многие обратили внимание на твою любовь к солнцу.
Не только мы, подсолнечники, любим солнце. Многие наши собратья растения любят солнце, но мы особенно.
Извини меня, но может в данном случае говорит гордость за свое племя? Как ты можешь доказать, что вы, подсолнечники, особенно любите солнце?
Встань рано утром и посмотри на подсолнечниковое поле.
Еще до восхода солнца или после?
Еще до восхода.
Но это так трудно.
А вот нам не трудно. Мы еще до восхода солнца уже готовы, чтобы встретить его первые лучи.
И в чем же проявляется эта готовность?
Обращала ли ты когда-нибудь внимание на то, что вечером все наши корзинки, так ученые называют наши головы, повернуты прямо на запад?
На запад? Погоди, погоди. Сейчас ваши головы направлены на юг.
Да, сейчас на юг, а вечером все мы будем смотреть на запад.
Не замечала. Но правда ли, что вы будете смотреть на запад?
Если не веришь, проверь.
Да нет, не нужно. Я и так верю.
Так вот, вечером мы все смотрим на запад.
Погоди, погоди. Значит, вы крутите головами?
Вот именно.
А зачем?
Но теперь ты погоди. Сначала я окончу свое доказательство того, что мы особенно сильно любим солнце.
Ах да, продолжай, пожалуйста.
А вот к утру мы все повернемся на восток, и первые солнечные лучи попадут нам прямо в лицо или по-ученому в нашу корзинку.
А потом вы весь день будете поворачиваться за солнцем?
Конечно. Сейчас мы смотрим на юг, потому что солнце там. Вечером смотрим на запад, потому что там солнце. А утром мы повернуты к востоку.
Вы подсолнечники и правда народ занятый. Ведь все время нужно следить за солнцем, чтобы не потерять его из виду и не отстать от собратьев. А я думала, что вы просто так, только стоите в поле и все.
Нет, нет, ни минуты не стоим на месте. Все время поворачиваемся, только очень медленно, ведь мы растения. Но это еще не все. У нас много других дел и обязанностей.
Давай о делах немного позже побеседуем. А теперь хотелось бы хоть коротко твою биографию узнать.
Моя биография очень долгая и интересная.
О, это все так интересно. Но перед этим можешь ли ты мне ответить еще на один вопрос?
А почему нет? Могу ответить на любой вопрос, если только знаю это. Ведь мы растения, говорим только правду. Мы не умеем сочинять неправду. Мы или молчим, или говорим истину.
А вот у нас, у людей, не всегда так бывает. Мы умеем обманывать не только других, но даже самих себя. Многие-многие люди обманули себя и других разными философиями и теориями.
Да, это так плохо. Вот почему вам, людям, лучше было бы не гордиться, а у нас неразумных сотворений поучиться. Вам, людям, так много дано, а многие из вас считают себя только усовершенствованными эволюцией обезьянами.
Не говори уж, подсолнечник, даже перед тобою стыдно за такие теории.
Как хорошо, что мы не можем придумывать таких теорий, но каков твой вопрос?
Почему ты такой стройный и красивый? Ну, прямо как бравый солдат.
Это потому, что у меня было двое создателей.
Двое создателей? Нам, людям, иногда так не хочется согласиться с тем, что нас создал один разумный создатель. А ты говоришь, что у вас их было аж два?
А почему тут стыдиться? Разве плохо сознавать, что ты создан более разумным творцом, чем ты сам? А, кстати, неразумным создателей быть не может. Чтобы хоть что-нибудь создать, нужно разумом обладать. Вот мы, подсолнухи, ничего нового не создаем, а только осуществляем вложенную в нас программу. А это потому, что у нас нет разума.
И кто же вложил в вас программу?
Наши разумные творцы.
И вы по вложенной в вас программе рождаетесь, растете, цветете и приносите плод?
Конечно, конечно. Нам ничего придумывать не надо.
Но ведь это так скучно, исполнять только то, что кому-то хочется.
Нет, нам не скучно. Соответствовать нашему предназначению – это наш высший долг. Если земледелец, посеявший нас весною, скажет осенью: «Ах, какое хорошее поле! Какой хороший сорт подсолнечника мы посеяли в этом году! Какой хороший урожай! Это для нас высшая награда!»
Молодец, подсолнечник! Потому и сеют вас, и так старательно ухаживают за вами люди, что вы не обманываете их надежд. Я, кажется, догадываюсь, кто является одним из твоих творцов.
Да, мой самый первый и самый главный творец – это тот, кто и тебя создал, Бог.
Понятно, я тоже так думала. Ну а кто второй создатель?
Второй мой разумный создатель – человек.
А разве может человек создавать живое? Насколько я знаю, люди еще только мечтают о том, чтобы создать живое искусственным путем.
А я и не говорю, что меня создал человек искусственным путем. Если бы это было так, то у меня тогда был бы только один создатель – человек.
Не понимаю. Разве ты утверждаешь, что Бог и человек совместно сотворили тебя?
Да, до определенной степени это так. Сначала Бог создал дико растущие подсолнухи, а потом человек создал из них культурные растения.
Понимаю. Речь идет о селекционерах.
Да, именно о них. Им мы обязаны и своей стройностью, и многими другими качествами, выгодно отличающими нас от наших прародителей.
И сильно отличались от вас ваши предки?
Видела ли ты когда-нибудь подсолнух-падалицу?
Кажется, да. Это такой кучерявый подсолнух с множеством ветвей и маленьких головок на них.
Правильно, это падалица, выросшая из уроненного семечка.
И она чем-то напоминает ваших прародителей?
Да, только они еще более кучерявы, и их корзиночки еще более мелкие. Это настоящие кусты.
Но почему падалицы становятся похожими на прародителей?
Видишь ли, чтобы быть культурным или, по-вашему, цивилизованным, нужно, во-первых, самому много стараться, чтобы усовершенствовать самого себя. А во-вторых, и это самое главное, нужна помощь более сильного помощника. Без такого помощника все старания окажутся напрасными. В нашем случае таким помощником является разумный человек-земледелец. Только с его помощью мы можем быть культурными, полезными растениями, а без него мы вырастаем падалицей.
Да, да, это именно так. И не только вы, подсолнечники, нуждаетесь в помощнике. Все живое на земле дичает и вырождается без помощи и руководства высшего помощника. Но интересно узнать, а где жили твои предки?
Почему жили? Они и сейчас преспокойно живут, хотя люди и борются с ними, как с ненужными сорняками.
О да, это всегда так. Ненужное, плохое само рождается и живет. А вот доброе нужно культивировать, прививать, выращивать, ухаживать за ним. Да и при всем этом не всегда успех бывает.
Так вот, наши предки, дикие подсолнухи, жили и теперь живут в Америке.
Так далеко? И там же вас сделали культурными?
Нет, наши дикорастущие предки в 1510 году были завезены испанцами в Европу.
Зачем? Ведь с них пользы мало.
Да, мало, фактически никакой. Но завезли их как декоративные растения, разводили как цветы.
И кому же пришла в голову мысль вывести культурный сорт?
Не знаю. История не сохранила имена этих наших создателей. Могу назвать только одно имя крестьянина Бокарева, жившего в 18 веке в Воронежской губернии.
Он вырастил самый хороший сорт?
Нет, но он сделал другое важное дело. Первый получил масло из семян подсолнечника.
А разве это важно?
Конечно. Масло получилось превосходное, и люди стали прилагать больше стараний к тому, чтобы улучшить культуру подсолнечника, поскольку до этого семечки использовались только как лакомство.
Так значит, уже и после того, как селекционерам удалось вывести крупноплодные сорта, подсолнечник выращивали скорее для забавы?
До того семена были настолько мелкие, что они вообще ни на что не годились. Так шелуха одна получалась.
А почему?
Да потому, что корзинок было очень много, и на каждой, в свою очередь, семян много. А разве один корень может дать столько живительных соков, чтобы все это множество могло стать крупными вкусными семечками?
Но как же пришло в голову людям то, чтобы попытаться вывести крупноплодные подсолнечники?
Не знаю. Творец не обязан делиться всеми своими тайнами со своими творениями. Да вряд ли творение могло бы понять все, что мог бы сказать Творец, ведь он несравненно выше.
Это верно.
А вообще-то люди очень любопытны и любознательны. Они пробуют и то, и другое, и третье. Из большого пробуют сделать малое, а из малого – большое.
И, наверное, когда у кого-то из любителей-селекционеров получились более крупные семечки, он попробовал их на вкус.
Вполне возможно. А вкус наших семян действительно превосходный.
Согласна, согласна. Не всякий орех сравнится по вкусу с свежесжаренными подсолнечными семечками.
Ну, как говорят, на вкус и на цвет товарища нет. Не везде жареные семечки любят щелкать, как в Советском Союзе.
И это верно. Разные народы имеют разные привычки и вкусы. Но у нас действительно любят щелкать жареные семечки.
А привычка эта опасна и вредна для человека?
Нет, нет, ничего вредного нет. Правда, то плохо, что некоторые любители жареных семечек солят в общественных местах.
Но это, значит, говорит о том, что не только мы, растения, нуждаемся в оккультировании, но и разумный человек тоже?
А как же? Ведь земная природа у нас с вами одна и та же. Наше тело состоит из тех же элементов, что и тела животных и растений.
Наверное, поэтому материалисты считают, что люди произошли от животных, в частности, от обезьян.
Да, именно поэтому. Все живые существа состоят из очень похожих отдельных клеток. И растения, и животные, и тела людей состоят из таких клеток.
Как разные здания из одинаковых кирпичей?
Да, похоже, только кирпичи эти не совсем одинаковые, хотя и подобны между собою.
И все-таки материалисты не правы. Нас растение создала не эволюция, а разумный творец.
Правильно. То, что растения, животные и тела людей состоят из похожих клеток и из одних и тех же элементов, говорит не о том, что они произошли сами собою, а о том, что всех нас создал один разумный творец. Человек строит разные здания, и большие, и маленькие, с одинаковых кирпичей. Но ведь никому в голову не приходит на этом основании мысль, что большие здания сами собою выросли из маленьких, а те, в свою очередь, построились сами собою из соединившихся опять-таки самих собою песчинок.
Это так понятно и так просто.
Видишь ли, подсолнечник, а вот некоторым разумным людям это кажется неприемлемым. Им это не нравится, и они верят, что все создалось само собою. Но постой, ты уже не смотришь в мою сторону, а отвернулся от меня. Почему?
Разговор разговором, а дело делом. Я же говорил, что не свожу глаз с солнца. Солнце склонилось к западу, а я повернулся за ним.
Да, это правда. Теперь я убедилась, что ты поворачиваешься за солнцем. Время летит так быстро, и нам придется прервать нашу беседу. Сможешь ли ты, подсолнечник, как-нибудь в другое время продлить нашу беседу?
С удовольствием. Приходи, пожалуйста, когда-нибудь в такой же солнечный день, как сегодня.
Обязательно приду. А пока до свидания.
До свидания.
Я очень люблю проводить выходные дни где-нибудь на природе. Общение с природой — это не только прекрасный отдых, это и чудесная школа, где всегда можно узнать что-нибудь новое, интересное. Особенно мне нравится ходить с засеянными полями. Здесь можно видеть не только природную красоту, но и результаты разума и трудолюбия человека. Вот здесь бескрайнее море пшеницы, а там картофельное поле, а еще дальше звенят беззвучным звоном колокольчики овса. Каждое культурное растение по-своему красиво и по-своему полезно. Просто удивительно, как много различных растений использует человек. Одни растения содержат много белка, другие — жиры, третьи — витамины, четвертые — минералы. Нашему же организму нужно очень много веществ и минералов. Вот и приходится выращивать и то, и другое, и третье. Мне, да и не только мне, не раз приходила мысль, а нельзя ли вывести какое-то растение, в котором бы содержалось все необходимое для человеческого организма? Студенты сельскохозяйственных учебных заведений, специалисты сельского хозяйства, экономисты и другие заинтересованные специалисты, и не специалисты, пожалуй, с радостью бы приветствовали такое изобретение. К счастью, однако, есть все основания полагать, что такое никогда не случится. Но почему к счастью? А представьте себе, если бы такое универсальное растение удалось бы вывести какому-нибудь селекционеру. Конечно, это несравненно упростило бы ведение всего сельского хозяйства. Понадобилось бы значительно меньше количества различных машин и механизмов, которые приспособлены к уходу за теми или иными растениями. Выращивание единицы веса или объема сельскохозяйственной продукции обходилось бы значительно дешевле. Все это, безусловно, хорошо, учитывая особенно тот факт, что сегодня многие люди на земном шаре попросту голодают, и чтобы спасти их жизнь, нужно так или иначе улучшить ведение сельского хозяйства во всем мире. Нужно сделать его более продуктивным и экономичным. Но, во-первых, голод вызван не только и не столько тем, что сельское хозяйство еще не так экономично, как хотелось бы. Причины голода кроются и в ином, а именно в том, что люди не могут жить по-братски. Если бы то, что сегодня выращивают на полях и в огородах во всем мире, распределить равномерно и справедливо, то хватило бы всем, и, возможно, еще бы осталось. А во-вторых, представьте себе, что вам утром и в обед, и вечером подают одно и то же блюдо, пусть даже самое любимое и вкусное. И так сегодня, завтра и послезавтра и так далее. В этом блюде есть все необходимые вещества и элементы, так что о здоровье вам беспокоиться нечего. Но согласитесь ли вы? А теперь, дорогие юные друзья, подумайте и сами ответьте на вопрос. Зачем люди разводят и выращивают столько много разнообразных съедобных растений и животных? И, конечно, вам теперь понятно, почему сказано, что, к счастью, люди не могут и, пожалуй, никогда не смогут вывести одно растение, которое содержало бы все необходимые для человека вещества и минералы. Так что будьте спокойны. И дальше, проезжая полями, мы будем видеть посевы и посадки разнообразных растений. Любителям красоты никогда не наскучат однообразные пейзажи. Сегодня, однако, наша программа подошла к концу. Мы снова побываем на подсолнечном поле и продолжим наше интервью с подсолнечником. До свидания. Здравствуйте, юные друзья-радиослушатели! Недавно мы побывали вместе с вами на поле, засеянном подсолнечником, и слушали интервью с этим интересным и очень полезным растением. Подсолнечник оказался настолько интересным и знающим собеседником, что мы решили продолжить интервью с ним. В прошлый раз вы уже много узнали об этом красавце. Помните ли вы о том, что подсолнечник не может и минуты, так сказать, постоять на одном месте? Да-да, это растение находится в постоянном, хоть и очень медленном, движении. За сутки подсолнечник делает полный оборот, поворачиваясь от востока к западу и затем снова к востоку. Но кто вложил в растение такую удивительную способность? Кто наделил его такой красотой? Кто сделал его таким урожайным и полезным? Человек? Селекционер? Частично это так. Ну а кто создал первые подсолнухи? Кто создал, наконец, самого человека? Дорогие друзья, рассуждая о загадках, о красоте, о величии, о целесообразности природы, давайте не будем забывать об ее Творце. Внимательный исследователь природы видит не только ее самое, но и ее невидимого Творца. Цель наших программ и состоит именно в том, чтобы вы увидели, поверили и полюбили Бога-Творца. Итак, продолжаем интервью с подсолнечником.
Здравствуй, старый знакомый подсолнечник. Я рада нашей новой встрече.
Здравствуй, здравствуй. Я тоже рад продолжить наш разговор.
Ты не забыл, что ты уже рассказал нам?
Ну нет, я знаю немного, но то, что знаю, никогда не забываю. Ни разу в жизни я еще не пропустил восход солнца. Я никогда не забываю, что и как я должен делать, а поэтому я помню и то, что говорю.
У тебя никогда-никогда не расходится слово и дело.
У нас в мире растений этого вообще никогда не бывает. Все мы все делаем по заложенной в нас программе. Помнишь, я говорил уже об этом.
То есть, как компьютеры или роботы?
Да, это очень похоже. Конечно, между компьютерами и миром животных и растений существует много отличий. Но общее у нас то, что мы послушно и точно исполняем волю того, кто нас создал, и не имеем своей собственной воли.
О да, ведь никто в мире, кроме Бога и нас, людей, не обладает разумом, сознанием, совестью и тому подобное.
Человек – это венец божественного творения, но часто люди забывают о своем предназначении и уподобляются неразумным тварям.
У нас, людей, много положительных качеств. Есть и отрицательные, отличающие нас от всего живого на Земле.
Это потому, что вы не умеете пользоваться свободой, данной вам. Вы поставлены царями над всею природой, но часто вы не можете овладеть самим собой, и от этого плохо и вам самим, плохо и природе, подчиненной вам.
Да, природа знает свое предназначение и исполняет его. А вот мы, люди, так часто забываем о своем предназначении. Мы с радостью и часто с жестокостью властвуем над подчиненной нам природой и забываем о том, что мы созданы совсем не для этого.
Человек, нарушая законы природы, нарушает тем самым волю законодателя и сам себе причиняет вред.
Милый друг подсолнечник, есть чему поучиться нам у вас. И как хорошо, что мы начали этот разговор. Я уже знаю, что ты так любишь солнце и даже поклоняешься ему. Но скажи, почему ты так благоговеешь перед ним?
Ну нет, я не поклоняюсь солнцу, хотя знаю, что без его лучей не было бы на земле ничего живого. Но не солнце наш творец. Оно само движется по законам, единым для всей живой и неживой природы. Я люблю солнце, но не поклоняюсь ему.
Почему же ты тогда так любишь его? Почему не сводишь с него своих глаз?
Потому что такова программа у меня заложена. Я просто не могу иначе.
Но, наверное же, не случайно заложена именно такая программа.
Это не нашего подсолнечного ума дело. Но я все равно знаю, что в природе нет ничего беспричинного, случайного, лишнего.
Конечно. Люди, когда не были еще так образованы, тоже так считали. А потом, когда больше узнали о природе и о себе, то некоторые стали думать по-другому и кинулись переделывать и перестраивать природу.
И что из этого получилось?
Да мало чего хорошего. Как говорится, дров только наломали. Но зато кое-чему действительно научились.
А чему же?
Что не следует слишком зазнаваться. Зазнайки всегда попадают в беду.
Да, главное узнать, для чего ты живешь на Земле, и выполнить свое предназначение. Мы – частички бесконечной природы, так и поступаем. Из века в век все у нас на своем месте, и все служит тому, для чего оно создано.
Как в хорошем часовом механизме?
Вот именно. Пружина природы когда-то была заведена законодателем, а теперь веками колесики как бы сами собою крутятся, и стрелки бегут, бегут. Но в отличие от обычных часов, стрелки часов мира направляются не законами механики, а самим Богом, который теперь не только следит за ними, но и управляет ими.
Значит, вы, подсолнечники, крутите головками за солнцем, потому что вам так положено?
Да, а солнце, как ему положено, согревает нас своим теплом и дает нам нужную энергию. Если бы мы были небрежны и не старались получить от солнца все, что оно нам дает, то мы хоть и были бы зелеными и имели бы множество листьев, но плодов не принесли бы.
Ага, я замечала, что не только вы, подсолнечники, но и все культурные растения, если растут в тени, то листьев много, а плодов нет.
А не бывает ли чего-то подобного у вас, людей? Нет ли людей бесплодных и бесполезных?
К сожалению, есть, и немало. Только нам, людям, и солнце не помогает в таких случаях. Тут, по-видимому, причина в чем-то другом.
Да, у вас, у людей, все по-другому, чем у нас.
Хорошо. А можешь ли ты, подсолнечник, рассказать нашим слушателям о своих плодах и о пользе, которую ты приносишь людям?
С удовольствием. Ведь нас ради этого сеют, за нами ради этого ухаживают, нас даже лечат, если мы болеем. И все ради пользы, которую мы приносим.
Лечат, говоришь? Неужели и вы, как люди, болеете, и вас нужно лечить?
О, да, конечно. У нас не столько много болезней, как у вас, но все же их тоже много. У земледельца много забот и хлопот все время от дня посева до сбора урожая.
И вас даже лечат?
Да, если нужно. А вообще-то более важную роль играет не само лечение, а профилактика против заболеваний.
Конечно, ведь предотвратить любую болезнь легче, чем ее лечить.
Именно это и делается. Ученые-селекционеры все время работают над тем, чтобы вырастить более урожайные сорта, которые к тому же обладали бы групповым иммунитетом к различным заболеваниям.
И насколько успешна их работа?
Очень успешно. Так, например, средняя урожайность подсолнечника в 1940 году составляла всего 7,5 центнера с гектара, а в 1973 году уже 15,5 центнера.
За 33 года урожайность повысилась более чем вдвое.
Да, мы, растения, умеем быть благодарными за заботу и за труд.
Прекрасно. А зачем людям так много подсолнечных семян?
А нас выращивают не только ради семян.
Зачем же еще?
Наши листья и даже стебли, когда они молоды, очень вкусные для скота, и скот с охотой их поедает.
А у вас так много листьев, и вы такие высокие.
Вот, когда выращивают нас на корм скоту, тогда нас сеют густо-густо.
А почему густо? Повышается урожай зеленой массы?
Не только. Важно и то, что стебли получаются в таком случае тоньше, а значит нежнее и вкуснее.
Значит, от вас, подсолнечников, польза не только людям.
Конечно, но и это еще не все. Слышишь, пчелка гудит?
И правда, вот она рядом. Что ты делаешь здесь, наша старая знакомая? Заинтересовалась нашей беседой?
Это очень интересно, но извините, у меня времени нет. Я здесь тружусь. До свидания, меня ждут мурья.
Что же она, интересно, здесь делает?
Разве ты не видишь, что моя голова, или, как говорят ученые, корзинка, это не голова и тем более не корзинка, а большой цветок?
Ясно. Теперь понимаю. Ведь цветы выделяют нектар.
Ну нет. Не все цветы выделяют нектар, но наши подсолнечные выделяют и притом много.
Ну и ну. Ты, подсолнечник, даешь растительное масло. Коровы, поедая тебя, дают молоко и мясо. А потом еще и мед на закуску ты нам поставляешь.
И это еще не все. Не забывай, что мои семечки — это лакомство, и их продают чуть ли не по всему миру.
О да, правда. Как я могла забыть об этом? Я и сама люблю щелкать семечки.
Но и это не все.
Еще не все?
Да, добавление зерен подсолнечника в хлеб делает его не только вкуснее, но и полезнее.
Ах, как ты полезен. Ну, наверное, теперь уже все.
Далеко еще не все. А знаешь ли ты, что нами пользуются в промышленности? Мы, подсолнечники, являемся ценным промышленным сырьем. В наше время из подсолнечника, кроме масла, добывают много видов промышленного сырья. Стебли, лузга, вымолоченные корзинки применяются для выработки ацетона, метилового спирта, муравьиной кислоты, вискозы, бумаги. Из залы стеблей, листьев и корзинок получают удобрения. Краевые цветки корзинки применяются в медицине.
Ты, подсолнечник, поистине универсальное растение. Тебя, если нужно, лечат люди, а ты, в свою очередь, помогаешь лечить людей.
Я же говорил, что мы, растения, умеем быть благодарными.
Вы благодарны человеку за то, что он сеет вас, ухаживает за вами?
За это тоже, но не только за это. Ведь человек является нашим сотворцом.
Что же человек дал вам, чем вы не обладали в первоначальном состоянии?
Если быть точным, то человек не дал нам ничего нового.
Как не дал ничего нового? Ты же сам говорил, что ваши дикие сородичи совершенно иные.
Да, по внешнему виду они выглядят совершенно иначе. Но в них уже было заложено не только то, чем они обладают, но и то, чем мы обладаем.
Ты хочешь сказать, что человек помог тебе развить все те качества и свойства, которые в тебе находились еще от создания мира, но только, так сказать, в спящем состоянии?
Вот именно. Ведь человек создал меня не из ничего и не из неживых элементов, и даже не из других растений, например, не из крапивы же.
Ты хочешь сказать, что если бы не было невзрачного дикорастущего подсолнуха, то не было бы и тебя?
Да, именно это.
И все твои столь полезные свойства были уже заложены в первом подсолнухе?
Ну, конечно же.
Но в чем же тогда заслуга человека? Что же он полезного сделал для тебя?
Человек очень много сделал для нас. Ведь без помощи человека все эти возможности оставались бы никогда не осуществленными. Так бы и поныне мы росли дикими кустами.
Итак, человек помог вам, а вы теперь с благодарностью даете человеку много полезного и нужного.
А как же иначе? Ведь между Творцом и Творением должны существовать хорошие, гармонические взаимоотношения. И это особенно для Творения, ведь Творец несравненно сильнее и могущественнее.
Но почему именно это важнее для творения? Разве вам, подсолнечникам, лучше от того, что человек имеет столько пользы от вас?
Конечно. Разве выращивал бы земледелец нас, если бы мы снова одичали и изменились? Или если бы оставались все такими же стройными и давали все такие же крупные семечки, но все меньше и меньше давали урожай?
В самом деле, количество так же важно, как и качество. Некоторые люди говорят «лучше меньше, да лучше». До определенной степени правильно, но ведь еще лучше и побольше, и получше.
Так мы и стараемся поступать, и потому нас сеют все больше и больше.
Советский Союз стал, как я слышала, вашей второй родиной, поскольку именно здесь сеют подсолнечник больше всего.
Иногда и сухая статистика становится интересной, если ее немного. Во всем мире сейчас засевают подсолнечником около 10 миллионов гектаров, из них более половины приходится на Советский Союз.
10 миллионов гектаров? Ведь это так много! Сколько же тракторов должно было работать на полях? Сколько других машин?
Но я воздаю за все это полную мерою. Не напрасно трудятся и люди, и машины.
Ну а что было бы, если бы ты, так сказать, забастовал или взбунтовался и не стал приносить то, что от тебя ожидают?
Очень просто. В конце концов, меня перестали бы сеять.
А эти 10 миллионов гектаров заросли бы бурьяном?
Ну нет, конечно. Люди посеяли бы на них что-нибудь другое.
Ты уже рассказал нам так много о себе. И у тебя, наверное, есть еще много интересного, о чем ты мог бы рассказать. Не правда ли?
Я думаю, вам интересно будет узнать еще одну деталь из моей биографии. Точнее, из истории возделывания подсолнечника. Помнишь, я тебе уже говорил, что моя родина – Америка, а в Европу меня завезли испанцы в 1510 году.
Да, у тебя такая длинная и интересная история, или, как люди говорят, судьба. Скажи, пожалуйста, как ты попал в Россию?
Меня завезли в Россию из Нидерланда в 18 веке.
И с тех пор ты успел завоевать столь хорошую репутацию у русских земледельцев?
Да, они очень быстро поняли, на что я способен, и в свою очередь сделали очень многое для меня. Уже к середине 19 века я занимал 30-40% посевных площадей в Воронежской и Саратовской губерниях.
А потом все больше и больше, и переселился в другие области?
Не совсем все было так гладко. Вскоре пришла беда. Это только в сказках все гладко, да скоро.
Наверное, засухи или наводнения?
И то, и другое очень страшно для меня, но случилось нечто хуже. Почуяв широкое поле для своей деятельности, проснулись мои вечные враги. Подсолнечная огневка, заразиха, серая гниль и другие.
А что это такое?
Подсолнечная огневка – это вредитель, особая бабочка, превращающаяся потом в гусеницу. А заразиха и серая гниль – особые болезни, которыми тяжело болеют подсолнухи.
И они начали уничтожать посевы?
Да. И притом так яростно, что такие посевы значительно сократили.
А что потом случилось?
Благодаря кропотливой работе люди нашли выход и создали специальный устойчивый сорт зеленку, а потом и другие сорта. И снова наступило мое победное шествие по европейским полям.
А как отнеслись к тебе на твоей родине, в Америке?
Долгие годы меня просто не хотели замечать. Так и продолжали расти по пустырям и над дорогами мои дикие собратья.
А потом?
Только в середине 19-го столетия полюбившие меня русские привезли культурный масличный подсолнух из России в Соединенные Штаты Америки и Канаду.
Из России опять в Америку?
Да-да, именно русские сыграли особую роль в моей судьбе.
А потом тебе и на родине так же повезло, как и в России?
Опять нет. Долгое время меня сеяли только для забавы, и даже в 1951 году общая площадь посевов подсолнечников Соединенных Штатов Америки составляла всего 3000 гектаров.
А всего в мире сеют, кажется, 10 миллионов гектаров?
Это в настоящее время, а в 1951 году было всего около 7 миллионов гектаров.
И из них в США только 3000? Так мало?
Да, было так. Но теперь все это изменилось. Я получил признание наконец-то и на своей родине. Сегодня, проезжая полями Северной и Южной Дакоты, Вайоминга и других штатов, вы встретите бескрайные поля, усеянные красивыми желтыми головками, увенчанными подобно солнцу, яркими лепестками. Это поля подсолнечника.
Дорогие юные друзья, вы прослушали интервью с хорошо известным вам подсолнечником. Пожалуй, самым характерным свойством этого растения является то, что он особенно любит солнце. Именно поэтому и получил он свое название. А ведь не все растения и животные любят солнце. Возьмите крота. Любит ли он солнце? Нет. А нужно ли оно ему? Пользуется ли он его лучами? Вы, возможно, тоже скажете «нет». Но это не так. Хотя и не непосредственно, но и крот живет солнечными лучами, солнечной энергией. Если бы не было солнца, не было бы растений, которыми питается крот, да и земля бы застыла. Без солнечных лучей все замерло бы, все погибло бы. Но крот, пожалуй, этого не знает и солнца не любит. Он думает, что солнце не нужно. Пожалуй, есть немало кротов, которые просто не поверили бы, что солнце вообще существует, если бы кто-то им сказал о нем. «Бедный слепой крот», — скажете вы, — «живет за счет солнца, благодаря ему, но даже не знает этого, а потому и не благодарен». Да, это так, к сожалению. Но солнце, несмотря на неверие и неблагодарность кротов, продолжает греть и питать энергией всю землю, в том числе и их, кротов. В Библии есть такие слова. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Как много на земле людей, которые не верят в Бога, но они живут только потому, что светит солнышко, идет дождик. Они, возможно, благодарят тех, кто им сделал что-то приятное, но не хотят быть благодарными тому, кто сотворил и их самих, и землю, и солнце, и все-все существующее. Они утверждают, что Бога нет, потому что они его не видят. Но ведь с таким же успехом крот может утверждать, что солнца нет, потому что он его не видит. А как вы, ребята, верите ли, что солнца будто бы нет? Есть солнце, есть, громко скажете вы. Ну а тот, кто сотворил само солнце, не есть ли всемогущий Бог? Если есть я, если есть мама, если есть солнце, значит, есть и Бог. В мире природы. В нашей сегодняшней передаче, дорогие ребята, мы предлагаем вам побывать вместе с нами на огородных грядках и побеседовать с одним из самых распространенных во всем мире овощем – томатом.
Здравствуй, всем известный сеньор Помидор.
Здравствуй, здравствуй.
Ты не мог бы объяснить, почему ты имеешь два столь разных имени – помидор и томат?
С удовольствием. Мое первоначальное имя – томат. А вот помидор – это уже своего рода кличка или прозвище, постепенно превратившееся в своего рода фамилию.
И у вас, растений, бывают имена, прозвища, клички?
А как же? Ведь мы не сами себя называем, а люди дают нам имена. Только если люди друг другу обычно дают какие-нибудь насмешливые, а иногда и оскорбительные клички, нам, растениям, напротив, дают приятные клички, видимо, в знак признания нашей полезности.
Интересно, что же означает твоя кличка «Помидор» и кто ее тебе дал?
Кличку «Помидор» дали мне итальянцы, которые меня очень полюбили. Итальянское выражение «помодоро» означает «золотое яблоко».
Почему итальянцы прозвали тебя яблоком, мне понятно. Ты в самом деле похож на яблоко. Но почему именно золотое? Не вызревший томат зеленый, а потом он становится красным. Так почему же тебя все-таки назвали золотым?